«Люди» в прямом эфире православного телеканала «Союз». Интерактивная программа «Беседы с батюшкой». Интерактивная она потому, что вы можете принимать в ней участие в прямом эфире, позвонив нам по номеру 8-343, это код Екатеринбурга, далее 379-65-70. Тема нашей сегодняшней программы «Юлианский календарь» и связанные с этим сложности. А ответить на вопросы зрителя сегодня согласился отец Алексей Кульберг, руководитель отдела религиозного образования и катехизации Екатеринбургской епархии. Здравствуйте, батюшка. По традиции прошу вас, благословите нас и наших зрителей.
Добрый вечер, Лев. Добрый вечер, дорогие телезрители. Пусть Господь благословит каждого человека, который смотрит хотя бы раз в день телеканал «Союз». А если два раза, то в сугубой мере.
Новый год, кстати, мы тоже празднуем два раза, получается, в России. Это старый Новый год и новый Новый год. Словосочетания, которые уже даже перестали быть смешными. И самая большая проблема, конечно, для верующих людей, связанная с Новым годом, это то, что он приходится постоянно на рождественский пост, Филиппов пост. Мы сегодня эту тему поднимали и в честном мнении, и, думаем, затронем ее и в беседе. Но давайте по порядку. Что же произошло такого, что стала жить Россия по двум календарям?
Ну, то, что Россия стала жить по двум календарям, это произошла Октябрьская революция. Угу. Один из первых декретов, который подписал Владимир Ильич Ленин, был посвящен именно тому, что молодая Советская Республика переходит на Григорианский календарь. До того Россия жила по календарю юлианскому, и, собственно говоря, никаких вопросов не возникало. 25 декабря по юлианскому календарю праздновалось Рождество Христово, и 1 января наступал Новый год, который, кстати, тоже был достаточно молодая дата, поскольку...
Только в Петрово время.
Да, в 1700 году по указу Петра I празднование Нового года было перенесено с 1 сентября на 1 января.
Опять же, церковный индикт.
700 года. То есть это уже был некий уход от богослужебного церковного начала года. Угу. По сей день, если мы откроем богослужение на 14 сентября, откроем минею 14 сентября, мы обнаружим там богослужение на начало Нового года.
Вот уж действительно наш старый Новый год.
Старый Новый год. Так что у нас получается более богатая история, чем вы сказали, что два раза. Мы три раза встречаем Новый год. А даже, точнее сказать, четыре. И 1 сентября, в марте, и 14, и получается и 1 января, и 14 января. Вот у нас очень широкий спектр, из чего выбирать. Каждый может выбрать по душе.
Так, если разбираться с календарями, юлианский и григорианский, не все понимают разницы, как она возникла, с чем связана и почему так называется?
Ну, называется она по именам тех людей, которые приложили руку.
Соответственно, император Юлиан и папа Григорий, там, по-моему, 16-й.
Да, то есть, за счет, так сказать, ну, только мы понимаем, что это, конечно, никакой не Юлиан-отступник, то есть это еще времена до Рождества Христова, собственно говоря, был составлен календарь, который теперь мы именуем юлианским. Удивительно, как казалось бы, не было тогда приборов, телескопов таких, которые сейчас есть. И тогда уже календарь, который был сформирован, который в себя вмещал 365,25 дня в году, точность этого календаря была поразительна. Казалось бы, чем можно было измерить. Тем не менее.
И казалось вполне достаточно.
Да, она оказалась вполне достаточной и весьма мудрой, и даже пророческой. Пророческой уже получается в этой системе временного измерения произошло вочеловечение Бога Слова, привечно рожденного и пришедшего в наше время. И, собственно говоря, те ученые, астрономы и математики, которые создавали календарь, не предполагали, какие коллизии будут в этой связи будут образованы. Но принципиальный момент, что из себя собой являет юлианский календарь, хотелось бы сказать простыми словами, что есть некая система измерений относительных. Вот когда мы говорим, что автобус едет со скоростью 60 км в час, мы при этом должны оговориться, что автобус едет с такой скоростью относительно дороги. Но не относительно птицы, которая летит по небу, и если она летит попутным, мы это проходили по математике в школе, то, соответственно, скорость уменьшается. Если она в противоположном направлении, она увеличивается.
А человек, который сидит в автобусе, он вообще...
Они только немножко дрожат друг относительно друга в соответствии с колебаниями дороги. Дорога, если ровная, то мало дрожат, если неровная. Вот те самые нюансы, погрешности, которые присутствуют во всей нашей жизни. И юлианский календарь. Он создавался в системе измерений Земля, Солнце и Вселенная, звезды. То есть при расчете года учитывалось движение Солнца не только Солнце и Земли относительно друг друга, но еще и Солнце относительно звезд.
Вот то самое дрожание нашей системы.
То самое дрожание системы. Но это правильно, это справедливо. Мы не отрезаем себя, что вот Земля, на которой я живу, вот я человек, пуп Вселенной, ну и Солнце, которое мне светит, зимой слишком мало, а летом слишком много. Вселенский масштаб этого календаря. Да, конечно, он интересен, этот календарь, тем, что есть некоторое астрономическое смещение. То есть вот так как движется светило во Вселенной, и то, как его измерили и зафиксировали этим календарем, ну, не очень точно совпадает. И с течением времени Солнце смещается относительно Земли, и получается, что в одно и то же, например, 1 января 2014 года или 1014 года Солнце находится в разных точках. То есть, можно сказать, несколько смещается время года. И эту особенность ее уже в более поздние времена заметили. Заметили, и когда математика, астрономия развились...
Да, где-то в 1582.
Да, в Европе в особенности. То сочли, что имеет смысл рассматривать время как-то все-таки вот более, то измерять его более точными предметами, да, и более его привязать к Земле. Собственно говоря, это и сделали. Привязали время к Земле и исключили вот эту звездную компоненту, составляющую, исключили из измерения года, времени. И ввели систему прохождения Солнца, назовем так, через тропики, через экватор. И только в этой системе стали измерять время, попытались создать такую систему, измерять время жизни на Земле. Там очень небольшая разница. Очень небольшая разница.
Грубо говоря, буквально разница в том, что каждые 400 лет одни добавляют высокосный день, другие не добавляют.
Да, я, конечно, если астрономы математики меня поправят, по-моему, это порядка 6 секунд в год.
То есть не каждые 400, а каждые 100, но не каждые 400. То есть в 2100 мы еще на один день сдвинемся.
Разница между этими системами измерений составляет один день в 100 лет.
Угу.
Один день в 100 лет. То есть, скажем так, расхождение в 1900 году составляло между календарями 12 дней.
В 1901 уже
13 дней. И, соответственно, в 2100 она уже будет 14 дней.
Да.
Это так.
А 2000 выпал как высокосный для обеих систем. Короче, путаница какая-то.
Ну, скажем так, вопрос, он нетривиален. Действительно, это наука. Но, тем не менее, мы сталкиваемся с какими-то практическими последствиями. Это с тем, что есть разница 13 дней. И не было бы никаких вопросов, если бы римский папа по имени Григорий в упомянутом вами году не принял такое очень серьезное и даже по тому времени революционное решение. Он написал документ, в котором предписывалось перейти на новое время, на новое летоисчисление, на новую методику измерения лет, которую назвали в честь него, собственно говоря, в честь этого папы Григория, григорианским. Документ был принят, подписан в Риме, и постепенно, постепенно, где-то мирно, где-то очень это сопровождалось народными бунтами, вводился по Европе и по всему миру. И по сей день введен далеко не во всем мире.
Есть страны, которые живут по юлианскому
календарю. Да, и в общем-то страшного ничего не происходит. Да, в этом есть и богословская составляющая, есть серьезные канонические вопросы возникли в этой связи, поскольку юлианский календарь и пасхалия, которая рассчитывается в соответствии с юлианским календарем, с юлианской системой измерения, она очень стройна, ритмична, гармонична. И не возникает таких уже богословских, догматических проблем, когда в соответствии с правилом Первого Вселенского Собора устанавливалось, что Пасха, Пасха христианская, она, соответственно, празднуется после Пасхи иудейской. А календарь точный, научный, метрический календарь григорианский, он допускает такую возможность, и она происходит. Соответственно, если, когда было введено летоисчисление по григорианскому календарю, автоматически наступили на постановление, вывели за скобки, стали нарушать постановление Первого Вселенского Собора. Это важно, это существенно. И почему православная церковь, тогда восточная церковь в те времена, не приняла этих поправок, и, в общем-то, вот так жили обособленно, каждый по своему календарю, но постепенно мир наступает на свое, и постепенно ряд уже православных церквей тоже принял, скажем так, григорианский календарь, но это тоже условность, он называется григориано-юлианский календарь. В чем существенный момент, и почему сохраняется, почему нет у нас с греческой церковью православной, с еще рядом православных церквей нету канонических препятствий. Да, потому что, да, они живут богослужебно по григорианскому календарю, но пасхалию, при расчете Пасхи, тем не менее, они ориентируются на юлианский. То есть еще получается сложнее. Пасха там получается вот как-то никак не вяжется.
Ну и то, о чем вы говорили, вот это вот строгое научное выверение, когда там надо высчитывать все-таки, какой год таки высокосный, а какой нет, а не делать каждый четвертый год высокосный, оно же приводит к тому, что мы не замечаем всей остальной космической системы, мы, получается, живем строго по Солнцу и зависим исключительно от Солнца, как при этом вся система подрагивает относительно неподвижных звезд, система, нас не интересует.
Система подрагивает, то есть получается, происходит вот это вот от антропоцентрия, то есть человек становится, человек, который живет на Земле, ставит себя в центр Вселенной. Говорит, что я ради, ну, в общем-то, это правильно, конечно, ради человека, строго говоря, создавалась Вселенная, ради вот этого возможности обожения твари.
Ну, тут буквально.
Но это Бог поставил на такую высоту человека. Но когда человек говорит, что я буду управлять, в том числе временем, это дерзко и не полезно, а порой и губительно для человека. Но порой, кстати, вот по мере распространения григорианского календаря возникали очень курьезные ситуации. Когда, например, в Риге был введен григорианский календарь, и там поднялся бунт. Неприятие. Бунт, который продолжался несколько лет. Но поводом для этого бунта послужило не вот то самое вот стояние за библейскую точность юлианского календаря или там желание все-таки сохранить тот стиль богослужебный, который утвержден в церкви. Нет, просто при введении нового календаря исчезают две недели. И купцы, торговцы прибалтийские увидели проблему, потому что у них срываются сроки поставок, и они терпят серьезные в этой связи убытки, и там дошло дело до кровопролития. И очень не просто было утвердить григорианский календарь в Риге, но, повторюсь, не по небесным, не божественным соображениям, а чисто по земным, секулярным. Все-таки мы говорим о том, что мы – это люди православные, церковь православная, свидетельствует о том, что юлианский календарь является освященным святыми отцами Первого Вселенского Собора, является календарем, ну, по которому жили и спасались люди в течение 2000 лет до сих пор, не вступая в конфликт ни с постановлениями святых отцов, не попытаясь дерзновенно переставлять даты праздников и событий. Но при этом нельзя не упомянуть еще о том, что ну, вот есть такие благочестивые заметки, зарубки, которые народ Божий хранит. Ну, например, о том, что в какие-то праздники, события Господь присутствует явным образом в этих событиях. Мы не будем сейчас говорить о схождении благодатного огня в Великую Субботу. Ну, вот намеренно оставляет это безусловное божественное чудо, которое происходит не тогда, когда посчитал Папа Григорий, не тогда, когда кто-то вычисляет Пасху, а Великую Субботу по юлианскому календарю. Это свидетельство Божие о том, что в праздник Преображения Господня облако ежегодно сходит на гору Фавор. Тоже вот те, кто приезжали и имели возможность помолиться в Преображение Господня по юлианскому календарю на этом месте, то свидетельствует о том, что Господь вот таким образом осеняет
место. Батюшка, у нас место. Есть звонок в студии.
Да, давайте.
Послушаем. Алло, здравствуйте.
Алло, добрый вечер.
Добрый вечер.
Здравствуйте, Евгений Александрович.
Да, да. Да у меня тут вопрос, может, не совсем по теме. Я вот услышал сейчас, скажите, пожалуйста, а иудейская Пасха, она определенным числом празднуется или тоже вычисляется? И какое-то число, если можно?
Батюшка, а когда празднуют иудейскую Пасху?
Иудейская Пасха вычисляется по лунному календарю. Угу. Это отдельная система измерений. Земля, Луна, Солнце. Но она находится в своем ритме. Она не, конечно же, совпадает солнечно, то есть там...
И не в определенный день происходит.
И происходит не в определенный день. О том, как вычисляется, в какой день месяца Нисана, и, скажем так, давайте посвятим этому отдельную передачу. Единственное, что, о чем здесь же можно упомянуть, вот иудея, иудейская Пасха, значит, мы да, значит, что-то в Иудее там еще есть свой календарь. Угу. Если мы говорим, что у нас вот два, есть гражданский, есть церковный, то
у них три.
У них получается, ну, тоже два. Угу. Гражданские, по которым они живут, по которым они измеряют дни, недели, числа. Ну, некий общий мировой календарь, который сейчас является григорианский, и сакральный календарь, лунный, по которому, соответственно, вычисляются те или иные иудейские праздники.
Батюшка, вот у нас была программа о суевериях, и просто я обещал переадресовать вопрос программы «Беседы с батюшкой». Когда человек сажает растения по лунному календарю, можно ли считать это суеверием?
Смотря чего ради. Есть определенные циклы, мы о них упомянули, солнечные, звездные, в том числе
приливы,
лунные.
Отливы,
да. И испокон веков, ну, были определенные ритмы жизни людей в определенной местности. Известно, что, например, в Палестине есть возможность снимать до 3 урожаев в год. И, соответственно, есть возможность сажать определенные культуры несколько раз в год. В наших широтах сажается один раз. При этом где-нибудь в Краснодарском крае сажают тогда, когда там наступает тепло. На Урале значительно позже, когда приходит сюда тепло и свои культуры. И, конечно, у жителей каждой из областей, каждого из теплового, светового пояса. Но были определенные периоды, они устанавливались когда? После какого-то церковного праздника. Либо после того, как появлялись какие-то растения,
Ну, то событие, либо, которое нельзя не заметить.
Когда прилетали какие-то птицы. И это суеверием не назовешь. То есть определенная привязка по времени была. Угу. С учетом, мы понимаем, что вот у нас сейчас у каждого на руках часы. А дома стоит радиоприемник, и мы знаем там, когда, что, какое событие наступает, когда какая-то погода будет. Будет зима холодная или теплая, тут пытаются предсказывать.
А раньше
но этого не было. И вот такая привязка к животным, к животному миру, к растениям, к солнцу, к луне, она имела место быть. Но если мы попытаемся ввести это
мистический
сакральный, что бог Ярила вышел на землю, Ярила землю озарила, и, значит, мы там ходим хороводами и после этого что-то начинаем делать, то это, конечно, язычество. Угу. Точно так же, как и попытки с луной, там, в полнолуние или в новолуние, угу, пытаться какие-то совершать действия, доставать семена и их там замачивать. Для этого в нашем народе были все-таки установлены определенные тоже сакральные действия. Открываем книгу божественную, которая называется «Требник». Вот там, соответственно, есть молитва на освящение семян, угу, на начало нового дела, на освящение плодов определенных. И во всем этом благодарность Богу за то, что Он дал плоды, дал разум, дал силу земле, дал людям силы взрастить, посеять и собрать. Вот эти отношения важны. А вера в Луну, в Солнце, безусловно, и Солнце, и Луна имеют на нас воздействие. Ну, мы же физические тела. Угу. Состоим на, не знаю, я могу ошибиться, наверное, на 80% там, из воды. Вот. И вода, в общем-то, притягивается Луной. Мы знаем, там, приливы, отливы, все. Мы подвержены этому. Но все-таки человек выше, он же не только телесное существо. Он одарен душой и духом. И имеет отношение с Творцом Луны, Солнца и всех прочих стихий. Поэтому христианин должен быть выше вот этих отношений, зависимости от Солнца, от Луны. Имея возможность общаться с Творцом, ну, собственно, просить, или просить, как сказать, заказывать какие-то вещи. Не гневить Бога и просить Его, чтобы, Господи, пошли, чтобы весна была в нужное время, чтобы воды было достаточно. Но если согрешили, Господи, и Ты пошлешь нам какое-то наводнение или, наоборот, засуху, по грехам нашим достойно восприемлем. Вот отношения с Творцом. А если пытаются вычеркнуть его из системы взаимоотношений, то получается язычество, получается суеверие и получается зло. Хотим? Пожалуйста, луна на небе, смотрите, там записывайте, календарики читайте, которые вот продаются в переходах в городах или в каких-то лавках, или в интернете. И там вам сейчас быстро астрологи, еще кто-то напишут теорию. Если мы доверимся ей, то попадем под, ну это уже тема отдельной передачи, ну, да, под действие каких сил и каких законов мы попадем. Чтобы тему луны и календарей закрыть, очень большая существенная часть Земли тоже живет по лунному календарю и тоже свое летоисчисление ведет отнюдь не по юлианскому и не по григорианскому календарю. Mm-hmm. Мусульмане. Мусульмане тоже ориентируются по лунному календарю, а свое летоисчисление они ведут с 612 года, когда Мухаммед из Медины отправился, из Мекки в Медину или из Медины в Мекку, отправился в свое путешествие. И вот как-то вот таких политического давления, ну, я, по крайней мере, не знаю о том, чтобы оно оказывалось на вот эту часть мира, о том, что давайте-ка вы там принимаете григорианский календарь и отмечаете свои праздники, Рамаданы и прочее, в какие-то дни, привязанные вот к мировоззрению.
Батюшка, а вот по поводу летоисчисления тоже решили поднять вопрос, раз о календаре говорим, по поводу вот наступающего 2014 года от Рождества Христова. Есть мнение, что Рождество Христово, ну, было неправильно зарегистрировано, так сказать, в летописи. То есть мы не так считаем года, не с... не вот с первого года нашей эры, получается, так называемой.
Ну да, действительно. Вот в те времена, когда родился Спаситель, вот такой возможности учета дней, лет, календарей и так далее.
Все было
как сейчас. Ну, мы же говорим, например, юлианский календарь был создан до Рождества Христова, и он обладал какой-то точностью. Но, тем не менее, какие-то события из жизни царей, правителей, властителей, которые сохранились в упоминаниях документальных, и по которым в свое время рассчитывали дату, время Рождества Христова, в точности вот этих дат есть ученые, которые сомневаются. И для человека, другой стороны, для человека верующего, ну вот не принципиально, 2013 и 2014 год от момента, физического момента, вот это вот того, что свершилось. Важно то, что Рождество Христово свершилось.
И воскресение.
Потому что Бог пришел в мир. И то, что Он свершил для нас. А пытаться введением люди сейчас находят какие-то новые там документы, источники, новые писания или новые Евангелия от неких там писателей и пытаются, оперируя этими артефактами, подвергать сомнениям то, что Бог стал человеком, или когда Он стал, или зарабатывать себе авторитет, то вот нам надо с этим, конечно, очень аккуратно к этому относиться. Для нашего спасения важно, что вот мы скажем 2000 лет назад, 2013 или 2014. Важно, что Бог стал человеком ради меня, сегодня живущего. И принципиальное значение имеет то, что Он хотел сказать своим рождением и своей земной жизнью. Он сказал. Нам важно это услышать. Если же мы будем говорить, что мы знаем больше, мы знаем, что там закралась ошибка, и что мы посчитали, когда круги Солнца, там, звезд и так далее, оказывается, не 2013, а там 2018, предположим, год от Рождества Христова. Что это, в принципе, меняет? Да ничего. Очень трогательно, когда там читаешь книги о том, что там, в прошлом веке человек жил, и на вопрос, сколько тебе лет, он не мог ответить. Ну, я не знаю, сколько мне лет. Не считали ни время, бывает сколько возрасту, так. И какого там числа твое там день рождения. Имя есть у человека, есть небесный покровитель. Вот эта система отношений работает и работает на пользу человеку. Ну, а Да, не наше дело времена и даты изучать.
Звонок у нас в студии. Алло, здравствуйте. Слушаем вас.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый вечер. Здравствуйте, батюшка. Я вас поздравляю с рождественским постом. И у меня вот такой вопрос, батюшка. Вот как вот перевод часов весной и осенью на один час назад, вперед, туда, вот как вот с точки зрения христианской, он оправдан? Спасибо.
Спасибо. Перевод времени, летняя, зимняя. Церковь переводит часы?
Когда вот это было введено, то основным аргументом приводилась некая экономическая целесообразность. О том, что чтобы люди пользовались освещением, экономили электричество тогда, когда там они просыпаются, или они когда приходят домой, то есть высчитывали, говоря о том, что если мы перейдем стрелки таким образом, то люди уйдут на работу, меньше пользуясь электричеством, потом, соответственно, придут меньше они включат, меньше лампочек включат и так далее. Может быть, какие-то там были расчеты, связанные и с производственными мощностями. Никаких, скажем так, духовных ориентиров, сакральных.
И даже природных предпосылок.
И природных предпосылок абсолютно не учитывалось и не принималось к сведению. И есть другая сторона этой медали. Мы знаем, что когда вот этот переход происходит с летнего на зимнее, с зимнего на летнее, то это очень болезненно для людей. Тяжело, тяжело перестраиваться два раза в год. Ради чего? Большинство людей так вот это и не понимают, ради чего вот такие испытывать...
Повод пострадать.
Проблемы, повод пострадать. Но чего ради? Ради того, чтобы некая абстрактная экономика получила некие абстрактные дивиденды. Кто-то, когда вводил, наверное, ориентировался и опирался на какие-то расчеты. Хотя читал уже, так сказать, опровержение о том, что если смотреть на включение и выключение лампочки в квартире, да, конечно, там что-то экономится.
Но сейчас утюги, обогреватели, холодильники,
утюги-обогреватели. Телевизоры. Но если посчитать человеческий фактор, что человек в результате этого перехода теряет на определенное время работоспособность, да, у него повышается утомляемость и сбиваются ритмы жизни человека, то наносится определенный ущерб. Возникает травмированное производство. То есть, если считать не по киловаттам сожженного электричества, а, скажем так, по вторым и третьим производным этого перехода со времени на время, то можно еще поспорить, что больше приносится пользы или урон.
Ну, я еще добавлю, что поезда, самолеты и многие другие вещи, связанные с расписанием, терпят свои сложности.
Да, подобным образом, как когда-то рассчитывалась экономическая целесообразность там перекрытия многих рек, там и ирригации, да, осушения определенных территорий, засева целины. Угу. Это мегапроект. Но время показало несостоятельность одних, вторых, третьих человеческих измышлений. До вот этих нововведений раннего или позднего советского времени никаких переводов времени не осуществлялось. Люди жили по тому времени, которое сейчас называется царское время. Ну, опять же, вот этим вопросом глубоко не занимался, но слышал о том, что от царского времени, от того, нынешнее отличается на 2 часа. И неплохо было бы вернуться все-таки к тому нормальному времяизмерению, в котором в наших полосах и широтах жили люди, которые соответствуют вот тем самым биологическим ритмам движения Солнца, там, небесных светил, ну и, соответственно, наших там внутри организма жидкостей.
Ну и говоря о
жидкостях,
ритмах, батюшка, самая, пожалуй, такая практическая цель нашей программы, то, что на бытовом уровне касается, ну, каждого верующего человека, это Новый год по светскому календарю, который приходится на пост, и в связи с этим каждый год с завидной регулярностью приходит одна и та же проблема. Очень множество вопросов с этим связано. Вот корпоратив на работе, соответственно, праздничное настроение, вот эти аниматоры, там фейерверки, шампанское и пост. Или просто семейный стол праздничный, и там не постящийся свекровь приготовила что-то, но очень вкусное, на Новый год специально, но из мяса. Вот, батюшка, масса вопросов с этим связана, буду вам по очереди их задавать, может, наши зрители тоже
давайте
позвонят.
Давайте попытаемся тоже, конечно, порассуждать. Вот, во-первых, такая ситуация возникает не только 1 января по новому стилю, она возникает Великим постом и Петровым постом, ну, любым постом, который христианин берет на себя, как некий подвиг, некую ношу Христа ради подъятую, возникают такие проблемы. Кроме Нового года есть дни рождения, дни основания фирм, предприятий и так далее, и так далее, и так далее. То есть, конечно, решение должно быть неким универсальным решением. Это не должно быть вот нечто из ряда вон выходящее. Ну, например, как говорят, вот считаем, что пост просто на 31-1 просто отменяем пост, а потом идем, значит, соответственно, там, как болящие. Тут вот я вижу, как священник, две крайние точки, я их сейчас назову. И решение находится между ними. В любом случае, решение принимает человек. Хорошо, если при этом он советуется с уникальной фигурой для жизни христианина, которая называется духовник. Человек, который знает обстоятельства, родственников, начальников и имеет возможность наблюдать вот это окружение в течение, скажем так, в каком окружении находится человек в течение времени.
Принимает исповедь.
Да, и, соответственно, он даст правильный совет. Ну, а две точки такие, Мы вспоминаем библейских героев, отроков Ананию, Азарию и Мисаила. Месах, Сидрах и Авденаго, иначе их еще именуют, те самые, которые, находясь, еврейские отроки, которые, находясь в пленении у язычника царя, воспитываясь в их царском доме, имели возможность питаться от стола богатого своего, ну, скажем так, от царского стола, но они при этом знали установление веры, установление отеческое, которое предписывало определенный пост и невкушение определенных видов пищи. И в Писании, в Библии, соответственно, повествуется о том, что они твердо воздерживались от вкушения пищи, запрещенной законом Божиим, и удивлялись все окружавшие их современники, то, что они ели овощи и были румяны, сильны, и они были, выделялись из современников и умом, и статью, и претендовали на вот самые там высокие посты в том, ну,
служебные посты,
да, в котором они находились, служебные посты. То есть пост, он им пошел на пользу. Или, как сказал один подвижник, о том, что от хлеба и от воды еще никто не умирал. Угу. Другая крайняя точка – это евангельское повествование о том, как Христос пришел в город Иерихон, в котором жил некий человек по имени глава мытарей и грешников. Господи, помилуй, время у нас уже 11 час.
Звонок, батюшка, да, в студии. Я вот думаю, ну, примем тихонечко и продолжим беседу, чтобы человек не ждал на линии. Алло, здравствуйте. Алло. Алло, слушаем вас, да?
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Да, я вот из Ростова-на-Дону звоню, Лариса Леонидовна. Я вот хотела спросить, вот у вас поступал вопрос только что, вот насчет перевода часов на летнее и зимнее время. Но вот, вот в том плане, то, что переводили с самого начала на летнее время, закончили переводить на зимнее. И получается опять-таки вот разница вот с прежним временем. И самое позднее восход солнца, вот я посмотрела по календарю, в 10 часов утра восход солнца. Я не знаю, поправить это можно или нет, к кому обращаться, к правительству или к кому.
Батюшка, можете поправить?
Ну, вообще-то, ведь переход на летнее, на зимнее время, оно осуществлялся постановлением, указом президента Российской Федерации, отмена вот этого перехода. И так понимаем, что лицо, которое может обратно вернуть так, как оно было, это президент Российской Федерации, который должен принять соответствующее волевое решение, и решение должно быть основано, ну, наверное, на каких-то ему поданных докладах, расчетах.
Народных волеизъявлениях.
На народных, народных волеизъявлениях. Мы знаем о том, что сейчас есть вот некая интернет-приемная, где можно оставлять заявки, письма и так далее.
Да, называется сайт Российской общественной инициативы. Можно посмотреть. Ну, в общем, мы уже...
Ну, что касается,
наверное, обсудили,
что касается времени.
Что касается летнего и зимнего времени, дорогие зрители, может быть, вас волнует именно вопрос календарный. Сейчас мы говорим о двух крайностях, между которыми мы ищем решение. Значит, одна крайность — это жить как...
Ну, строго соблюдая.
Строго соблюдая пост, несмотря там на царский стол рядом. А другой крайности батюшка как раз начал говорить, вот между которыми мы должны найти свое решение. О Закхее и городе Иерихоне.
Да. И, собственно говоря, вот это повествование о том, как Христос пришел в дом этого всем городом ненавидимого человека. Пришел к нему.
Ненавидели за что?
Ну, он был мытарем, он обирал свой собственный народ, то есть собирал дань, собирал деньги, но служба, она по-разному исполняется. Ну, вот как вот повествует о том, что собирал не только в пользу оккупантов Римской империи, но и в свою пользу тоже. Тем не менее, Христос пришел в его дом, разделил его трапезу этого оккупанта, служителя оккупанта. Единственное, что итогом этой встречи были слова Христовы, обращенные к Закхею, о том, что сегодня спасение твоему дому пришло, поскольку за несколько мгновений до этого Закхей перед всеми засвидетельствовал, что он свою жизнь мытаря, там, вора, крохобора, он изменит, что он всех, кого обобрал, всех, кого обворовал, он им вернет наворованное, и кого он обидел, возвращает вчетверо, сверх того, что было взято раньше. Соответственно, Христос не вознушался прийти в его дом, разделить с ним трапезу, хотя это очень было, вызвало много споров и осуждений, может быть, кого-то отвратило тогда от Христа. Но вот, собственно говоря, и у нас такая возможность, перспектива, если мы понимаем, что наше участие либо в семейном праздничном столе, либо в каком-то производственном корпоративе способно принести вот такое же воздействие, как Христов приход в дом Закхея мытаря, то стоит, посоветовавшись с духовником, сделать этот шаг. Если же мы понимаем, это будет метание бисера перед свиньями, человек придет на корпоратив, это будет дискотека, пьянка, и он окажется вот в этом, как говорят, Содоме, Гоморре.
Ну, какое же тут миссионерство?
Какое тут миссионерство? И это будет только унижение своего собственного достоинства. И, может быть, антипроповедь о Христе, когда увидит тебя, вроде христианин, там какой-то пост соблюдает, а тут ты, как все мы. Поэтому вот две крайние точки. А для каждого индивидуальное решение, индивидуальный правильный выбор в конкретной ситуации тоже быть принят в соответствии, ну, вот, с собственным рассуждением, помолиться Богу и посоветоваться с уважаемыми людьми, с родителями, с супругами, с единомышленниками. И, конечно же, с духовником это никогда не повредит. Я не сомневаюсь, что будет найдено, если человек не махнет рукой, а будь как будет, а все-таки вот так посоветуется, решение будет найдено правильное.
Ну вот нам одна зрительница написала на странице телеканала «Союз» в Фейсбуке, что «А я Новый год вообще праздновать не буду, буду отмечать Рождество».
Ну, замечательно. Практик множество, и они, каждая по-своему замечательна. Есть такие приходские практики, когда вот новогодняя ночь совершается ночная литургия, ночное богослужение, и возможность помолиться за всех тех, кто вне стен храма находится. Но где-то есть такая возможность, где-то нет. Есть возможность прийти 31 числа домой, поставить будильник, лечь спать, утром проснуться и продолжать жить. И поверьте, от этого ничего не произойдет. Как человек жил, так и жил. Только греха не наберется. Есть возможность, если уж такая необходимость участвовать за столом, ну, подготовиться к этому, посмотреть, чтобы та гастрономия, которая будет присутствовать на столе, чтобы она соответствовала требованиям поста или требованиям твоей там собственной совести. Как одна вот девушка сегодня написала о том, что совет, практически совет, вы, говорит, когда придете на корпоратив, когда пойдете на него, закажите туда постных пирогов. Да. И отрежьте себе этих пирогов с капустой, с картошкой, с малиной или еще с чем-нибудь. Положите себе на тарелку, чтобы была она не пустая, эта тарелка. Чтобы окружающие видели, вот все нормально, человек кушает, он не голоден. Поддерживайте, если эта обстановка не вредит вашему душевному состоянию, поддерживайте там беседу. Из собственного такого опыта, когда до принятия священного сана и работая, как это сейчас говорят, в миру, посещал вот подобные мероприятия, я знаю о том, что в коллективе, в большом коллективе, всегда есть люди, которые, ну, переживают, ну, сходные тебе чувства. Скажем, если кто-то является явным христианином, то среди людей есть, среди сотрудников, есть те, которые не являются явными христианами, но хотят ими стать, либо скрывают свое, переживают, как-то стесняются. И если один человек появляется, который, ну, не стесняется, говорит, ребят, ну, вот, знаете, я пост соблюдаю. Вот у меня пост, и я с вами с удовольствием посижу, ну, вот как-то вот тут гастрономическую часть, или там я напиваться не буду так, как вы будете, или когда вы напьете, то уж извините, не обижайтесь, я вас покину. Вот такое свидетельство, оно может поддержать других людей, которые вот свой голос пока что не решаются возвысить.
А может, окажется, что даже больше половины таких колеблющихся просто они поддерживали уже сложившиеся неблагочестивые традиции?
Ну, примерно так. И я знаю, что во многих коллективах сейчас вот в единомышленники по своему христианскому православному вероисповеданию и по соблюдению поста их больше и больше, все-таки они уже составляют определенную партию и имеют возможность влияния как на подготовку к корпоративу, какая музыка будет и будет ли она, какая программа и, соответственно, какая гастрономическая компонента. И если будет возможность заявить об этом не со скандалом, но мудро, тонко, аккуратно, то честь и хвала такому
вот
человеку.
О том, что не стоит там поучать и говорить... Значит, как вы все тут все неправильно делаете, я вам расскажу, как правильно. Это наши зрители единодушно отказались так делать. По крайней мере, то, о чем мы читали в интернете, никто не собирался. Батюшка, пришло немало вопросов к нам, и уже успели позвонить. Давайте разбирать. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Вы в эфире, слушаем вас.
Здравствуйте. Я хотела давно вот такую тему как услышать. Вопрос у меня такой звездный немножко. Вот смотрите, когда родился Иисус Христос, на небе зажгла звезда Вифлеемская, всем известная. И астрологи, мудрецы пришли поклониться Иисусу. Сейчас вопросы о звездах, все это уже как-то... критикуется, что это мы не верим в звезды. А значит, верили в звезды, когда родился Иисус? Извините, что такой вопрос немножко вот такой спонтанный. Извините, пожалуйста, меня зовут Ирина из города Липецка.
Да, Ирина. Ну, я не знаю, как мы можем не верить в звезды, но звезды, вот сейчас вот выйдем на улицу, они горят. Звезды горят, и, в общем-то, звезды имеют определенное...
Точно, вы обещаете?
Вот то самое летоисчисление, о котором мы говорим, она по звездам вычислялась.
Ну, наверное, имеется в виду, что тот факт, что звезда зажглась.
Ну, по этому поводу есть несколько авторитетных святоотеческих таких рассуждений. И о том, что действительно волхвы, хотя сейчас волхвами называют там людей, как раз к астрологии больше относящихся, тем не менее, волхвы мудрые, авторитетные.
Ученые
того времени. Которые обладали и знаниями физического мира, и знанием мира. Звезд, светил, периоды, да, наблюдали и знали, что вот какие есть нормальные явления, да, вот прохождение каких-то светил, и какие-то есть из ряда вон выходящие. И что некое пророчество было о том, что знак на небе определенный укажет время и место рождения царя, родившегося царя мира. Это произошло. Но в определенный момент вот эта самая Вифлеемская звезда, которая ведет этих волхвов к пещерке в Вифлееме, это уже не звезда, не комета, не планета, которая каким-то удивительным образом вела их с востока. Но это уже некая ангельская сила, которая ведет, то есть звезда Вифлеемская, которая... Вот у нас сейчас символизируется, вешается над ясельками Спасителя. Это уже не образ звезды или планеты, которая двигалась по небу. Угу. Это ангельская сила, которая вела и привела к самой пещерке Рождества Христова. То есть вот этих людей, тогда еще не озаренных верой христианской, ну, как могло быть. Угу. Вот, но при этом... неповрежденных суеверием и язычеством. Вот это важно, что волхвы, они были
мудрыми.
Со светлым умом, целомудрены, скажем так, именно целомудрие касается светлости и чистоты ума, что Господь их вот таким образом повел сначала светилом физическим, ради того возжегшимся, а далее ведет и ангельской силой, вот явным образом зримой, осязаемой. А потом эта сила становится видна и для свидетелей Рождества Христова, для пастушков, которые увидели ангелов, поющих «Слава Вышних Богу и на земле мир». Ну, а то есть некое таинственное действие Бога, вот, приходящее за рамки обычного нашего вот, мира бытия, в котором мы сегодня присутствуем.
Батюшка, думается, что еще, когда зрительница говорит, а сейчас мы не верим в звезды, она имела в виду вот так в сжатой форме, в двух словах, тот факт, что сегодня мы постоянно говорим о том, что суеверие часто связано у нас с астрологическими практиками.
Есть люди, которые спекулируют на этом, которые пытаются зарабатывать деньги, пытаются просто явным образом, ну, шарлатанят, вводят в заблуждение, начинают гадать. Ну, вот кто-то по звездам,
звезды так распорядились.
Кто-то по картам, кто-то на кофейной гуще, кто-то еще на каких-то предметах. Но в любом случае это шарлатанство. Это шарлатанство, ну, это введение в заблуждение. И, конечно же, вот к тем людям, которые вводят в заблуждение осознанно или неосознанно других людей, ну, как к ним серьезно относиться? Конечно, эта церковь свидетельствует о том, что вот таким предсказателем, таким волхователем, лжепророком, конечно, не следует прислушиваться.
И вопросы, которые приходят, связанные с постом, очень естественным образом, раз мы говорили про Новый год, который приходится на пост. И вот из Кемеровской области такой вопрос. Можно ли считать себя православной, если знаешь, что нет возможности соблюсти пост до конца? Можно ли считать себя православной?
Ну, хуже, когда человек говорит, что я православный только потому, что я соблюдаю пост и не ем колбасу во время Великого Поста. Вот это хуже. Ну, мы знаем, что пост, он вообще-то не только измеряется тем, что мы едим или не едим. Пост – это он в себе очень много чего включает. Прежде всего, пост – это определенный труд ради Бога совершаемый. Сколько людей, которые... Сейчас у нас записаны в календарь, как святые угодники Божии, которые жили свою жизнь, не соблюдая поста, но имея веру, обретая, возрастая до той высоты, чтобы в какой-то момент своего духовного возраста этот пост начать соблюдать, а потом стать великими постниками или там великими святыми.
А знаете, еще часто слышится мнение о том, что если уже не могу там удержаться, скажем, от творога, там, потому что мне положено, там, или потому что вот, там, мама постоянно кладет, допустим, молоко в школу. Если уж не могу от этого удержаться, то и не буду соблюдать пост, в принципе, потому что либо до конца соблюдать, либо не соблюдать вовсе.
Что важна скажете? Постепенность в любом деле. Вот деревья, они не растут моментально. Моментально только лопухи вырастают. И когда человек, например, вот сегодня узнал, услышал, как-то обрел веру во Христа, и прямо с завтрашнего дня он принимает решение о том, что я буду жить там по монастырскому уставу и прочее, 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 это очень опасный путь. Все-таки нужно утвердиться в своей вере, в мотивах. Почему я верую во Христа? Кто для меня Христос? Что для меня церковь? Свое место в церкви определить. И пост – это только одна из компонент церковной жизни. Участие в таинствах, покаяние, молитва.
Вот и участие пост, в таинствах, еще один вопрос есть.
И пост – это одна из составляющих компонент. Конечно, когда человек говорит, что ну, у меня Бог в душе, у меня вера, вот я внутри себя верую, а я внутри христианин самый, что ни на есть православный, а внешне он себя ведет абсолютно вне соответствия вот с этими словами, пренебрегает постом, то очень скоро, вероятно, он эту веру потеряет, развратится. Связано между собой все-таки некое телесное делание.
А то и какую-то антагонистическую позицию займет.
Телесное делание и духовная жизнь, они между собой связаны. Но говорить о том, что человек по какой-то причине не имеет возможности соблюдать пост, ну, например, ну, простите, лежит в больнице, и его там кормят тем, чем приносят. Он считает, что он не соблюдает пост. Да как относиться? Ты восприми свое нахождение в больнице, те телесные страдания, которые ты несешь, ты их восприми как страдания за Христа и не ропщи. И в этой ситуации благодари Бога за все, за те страдания, которые ты получаешь. Вот тебе пост, который ты ради Христа совершаешь. Да, может, он не совпадает по времени с рождественским постом или с каким-то иным, но он Богом принимается. Точно так же можно и люди, которые там в армии служат или в каких-то особых условиях находятся, они не соблюдают пост, но никто никогда не вычеркнет их из списка православных людей, православных христиан, если у них есть главное, есть вера во Христа воскресшего, есть вера во святую, соборную и апостольскую церковь, есть желание и какой-то труд прилагается к тому, чтобы жить по этой вере в церкви.
Спасибо, батюшка. И множество звонков сегодня, которые вот не успевают прозвучать, потому что у нас не хватает эфирного времени, но они посвящены в основном одной теме. Это тема Нового года, который бы отмечали после Рождества. То есть вот у нас есть же старый Новый год.
Ну, я не вижу прям такой вот жизненной необходимости, вот прям такой жажды, что так хочется отмечать Новый год, что спать не могу, есть не могу, хочу отметить Новый год. В чем встретить Рождество, да, это событие, наполненное смыслом. Пасха, безусловно. А Новый год, переход с 31 на 1 число. Ну, конечно, мы за каждый день
отмечают.
Мы за каждый день и за каждый месяц и год прожиты должны Бога благодарить. И если мы воздадим благодарность Богу 31 декабря по нынешнему летоисчислению, а потом повторим это еще 14 января, ну, слава Богу, 13 января, слава Богу, и это будет хорошо и добро Богу воздать благодарение. Ну а уж вот так вот устанавливать, утверждать, что давайте мы будем перенесем, и мы, христиане, будем собираться и пить шампанское, и смотреть телевизор 14 января. Но это, конечно, глупость и профанация. Все должно быть наполнено смыслом. Давайте смыслом наполнять лучше вот эти замечательные дни рождественского поста и углубляться в понимание вот этой тайны пришествия Бога в мир, истощания ради нас, ради того, чтобы мы могли получить освящение и обожение, то самое, которое Христос принес нам, людям, сейчас живущим в 2013 году.
Спасибо огромное, батюшка. Ну и в завершении нашей программы, раз уж мы подняли тему такую юлианский календарь, получается, в 2100 году Русская Православная Церковь будет, если жить далее по юлианскому календарю, уже мы Рождество будем встречать 8 января по григорианскому календарю.
Да, именно так. То есть произойдет смещение.
Вы не знаете никаких вот, вам неизвестно, церковных источников, которые бы говорили о возможном переходе? То есть Церковь никогда не перейдет.
Я искренне надеюсь и верю, уповаю на то, что у соборной апостольской православной церкви в ней такое не произойдет.
И сохранится ли летоисчисление?
Что сохранится нормальное летоисчисление, я имею в виду, что жизнь, богослужебная жизнь по юлианскому календарю. А то, что сместится и по гражданскому это будет происходить 8 там, или 9 января, или как кто-то пугает, вы знаете, пройдет 6 тысяч лет, и вообще летом будет Рождество. Но дает нам Бог прожить 6 тысяч лет. От того, что к тому времени будет лето, ну, я думаю, страшного для спасения это никак не повлияет.
В Вифлееме было тепло.
В Австралии, да, там тоже встречают, и ничего страшного, то есть у них там тепло. Тем более, как сказал один современный такой богослов, апологет, о том, что у нас вообще в России в особенно лет-то нету. У нас две зимы, одна белая, другая зеленая. Или как Пушкин сказал, что наша северное лето – это подобие южных зим. Так что страшного ничего не произойдет. Страшное произойдет, если мы отступим и потеряем смысл лет, дней, чисел, по которым мы живем. Если мы потеряем смысл и свои отношения с Творцом неба, земли и времени.
Спасибо огромное, батюшка. Напоминаю, нашим зрителям сегодня отвечал на ваши вопросы и освещал тему «Юлианский календарь» отец Алексей Кульберг, руководитель отдела религиозного образования и катехизации Екатеринбургской епархии. Батюшка, прошу вас и напоследок тоже благословите всех наших зрителей.
Пусть благословен будет оканчивающийся 2013 год и начинающий 2014, и жизнь ваша, она не делится на месяца, годы, это не дискретная величина, это все-таки это постоянное. Вот я желаю, чтобы вот это постоянное, временное ваше бытие было Богом благословенным, а вечное было для нас отрадным и Богом утешенным.